27 ноября 2005 года, 18 часов 24 минуты по Торонтскому времени и в эфире 12-й подкаст от Канадского лося. Эфире. Я как я, без, не пьяный, как в 10-м подкасте, не такой злой, как в 11-м, нормальный, устаканенный еженедельный, можно сказать, подкаст. Что-то меня, после того, как я уволился с работы, выбило что-то меня из тарелочки так немножко, и как-то понесло меня по кочечкам. Ну вот, более или менее пришел в себя. Ну, пожалуй, начну с новостей, потому что тема, приходя в себя, может перетечь во всякие другие идейные, не идейные темы. Да, кстати, сегодня я буду чай попивать в эфире, поэтому извиняюсь за... если что-то будет не так. Потому что все-таки что-то в горле у меня першит. Я то ли опять заболел, ну, непонятно, что-то... С машиной возился опять, было очень холодно. Ну, давайте все по порядку, начнем с новостей. Новости про 11-й подкаст. Собственно, смотрел по статистике 11-й подкаст. Что-то он как-то вот... Я смотрю все, что с такими... промельками ненормативной лексики, ну, как-то я смотрю, слушатели не катят. И я лично не могу понять, в чем причина. Мат-перемат там не такой уж был и жуткий, если сказать, что был он вообще в очень скромных количествах, на мой взгляд. А на самом деле про 11-й подкаст можно сделать вообще целую историю, потому что 11-й подкаст я писал 3 раза, и ни один из этих 3 раз не попал в эфир. Один из 3 раз вообще не был сохранен. Он у меня потерялся. Но 2 остальных были по смыслу одни и те же. И тоже я их удалил впоследствии, потому что подкаст он совсем не катил. Сперва он был похож на такую, не знаю, колыбельную с такими темами, которые... Впоследствии я подумал, и правильно, что я не выложил, потому что не стоило их затрагивать. И поэтому 11-й подкаст из-за того, что у меня не было никаких совершенно уж, я не знал, я был в таком дауне, что я решил, что надо записать злой подкаст с Ваней. С Ваней очень хорошо писать всякие такие веселые, невеселые, пессимистические подкасты. Это мы на двоих можем заткнуть довольно-таки хорошо. Хотя, я думаю, немножко опыта было бы тоже неплохо. Но ничего, загнуть всегда можно. Поэтому 11-й подкаст как таковой не вышел. Это уже, наверное, 11.75 подкаст вы слушали. Но неважно. При всем том, что у меня нет работы, и денежное состояние остается в большом нестабильном положении, у меня был выбор, либо я куплю себе для своего iPod видео пленочку, чтобы я его мог везде таскать, и он не царапался, или вот я куплю все-таки себе микрофон и буду писать с большим качеством. Послушал я какой-то из подкастов своих, то ли 10-й, то ли 11-й, по-моему, 11-й, и... Мне стало жалко не только себя, но по большинству моих слушателей. Все-таки слушатели есть. И я думаю, что им крайне... ну, не доставляет удовольствия им слушать, скажем, совершенно некачественную запись. А качество в моей записи оставляет желать лучшего. Поэтому я заказал микрофон, который был посоветован Ампутоном. Этот микрофончик... встал мне больше, чем я ожидал, потому что, ну, как-то там и налоги в Канаде побольше, и пересылка, и вообще цена на него, по-моему, какая-то непонятная. В Штатах намного дешевле. Но ничего. Я его заказал, так что я надеюсь, к концу этой недели он придет. То есть, я надеюсь, с понедельника по пятницу. Потому что на выходных канадская почта, в отличие от американской, не работает. Поэтому вот я надеюсь, что она, что микрофон придет. Немножко об апдейте насчет вот... То, что апдейт, я свой сервак здесь канаю, который я собрал из, можно сказать, почти бесплатно. Тут у меня такая культовая вещь. Что-то я как-то то ли от нечего делал, то ли от такого уж настроения. Свой сервак намонтировал такой супер-друпер системы охлаждения. У меня сейчас в серваке стоит 4 вентилятора, которые охлаждают. Значит, один стандартный на блоке питания, другой стандартный под блоком питания стоит. Но он не стандартный, я его туда добавил, обычно там не стоит. Значит, он вытаскивает воздух, и один тоже нестандартный стоит в начале блока, в самом низу, который тащит воздух внутрь. И еще один я поставил прямо на где харды монтируются, примерно в том отсеке. Он затягивает воздух, и я его так специально туда прямо врезал, я там сверлил и все остальное, что у меня получается, что вентилятор вводит воздух прямо между тремя хардами. То есть, на самом деле, между двумя, но, по идее, охлаждаться должны все три. И я сделал такой небольшой тестик. Я отключил эти вентиляторы, все три, которые я туда поставил, и решил машину нагрузить и посмотреть, что получится. Нагрузил ее разными программульками и, значит, по хорошей доброй традиции нагрузил на нее контру, Counter-Strike, порубился и посмотрел, что температура поднимается. Конечно, несущественно, но все равно температура поднимается и в корпусе, и на процессоре. А когда я включил эти вентиляторы, мы с Ваней рубились в добрых, наверное, минут 30 или 40 в контру. Что интересно, при выходе из контры я зашел тут же посмотреть, как температура, и что для меня было крайне приятно, температура на материнской плате, то есть внутри компьютера была 19 градусов, а на процессоре была 27, что при том, что вентиляторы эти не работают, обычно температура на материнской плате где-то 25, ну и на процессоре чуть повыше, там на пару градусов. То есть все-таки вот эта вот система проветривания очень-очень, видимо, хорошо работает. Ну, вот похвастался я насчет моего деяния. Было бы неплохо. Я хотел бы попросить, если кто когда-нибудь устанавливал, разве я делаю веб-сервер, если кто-нибудь когда-нибудь сталкивался с такими вещами, как установка разных Apache и всяких там дополнительных вещей, было бы, мне очень было приятно, если бы вы мне помогли, потому что у меня там есть некоторые проблемы. Пожалуйста, или пишите мне на мыло, или на мою Аську, которая есть на сайте. Буду очень рад. Перейдем к комментариям. Из комментариев хотел бы отметить один комментарий, который я получил то ли в 8-м, то ли в 9-м подкасте от Евг, как он, его ник. И он написал, что полноприводные машины, по его мнению, они как-то себя, если идут в занос, то их очень сложно вывести, сложнее, чем передние приводные или задние приводные. На что я в 10-м подкасте его, можно так сказать, раскритиковал, что, мол, ну как-то это совершенно мне непонятно, и полноприводные машины должны быть более стабильны на дороге. И вот где-то я здесь вычитал в интернете, я как раз ходил и искал по поводу вот этого всего дела, и наткнулся на статью, что да, действительно, полноприводные машины гораздо, не то что легче, они, написано было, что гораздо незаметнее входит вот этот ступор, называется, да, и из него вот очень тяжело выкрутить, то есть намного сложнее, что... переднеприводные или заднеприводные. На что я был очень удивлен, никогда об этом не догадывался, и как-то вообще мне даже непонятно. Но хочу принести свои извинения, что я так как говорится, Reckless отозвался насчет того, что такого не может быть. Ну и вот может быть. Поэтому было бы хотя интересно, если бы кто-нибудь, конечно, тоже сбросил какую-нибудь информацию, собственно, почему это так. Потому что действительно, всегда кажется, что когда четыре колеса ведут, как-то более машина стабильна, и даже на плохой дороге она будет лучше. Но раз это не так, то хотелось бы, конечно, узнать почему. Три-четыре дня назад выпал первый снег, дало хорошим морозом. Наверное, видимо, из-за этого я... А кто знает, из-за чего я приболел. И... Тоже интересно, как у нас... Снег выпал, красота, здорово. Но как здесь чистят, было... Значит, с утра пошел снег, он так понемножку таял. А под вечер стало совсем холодно, солнца нету. И у нас на дороге был такой... Просто лед, сплошной лед. Вот я с утра выезжал на следующее утро. И так получилось, что я выезжаю... Ну, как-то так еще, полусонный, жму тормоз, машина, колеса заклинивают, и она тихонько катится. А так получилось, что я выезжал на такую главную улицу, которая была, там машины ездят, и даже если ты выкатишься тихонько, то авария обеспечена. И я, значит, нажал на тормоза, она катится, и, слава богу, среагировали чувства мои, которые я себя приучил, такие как... При скользкой или плохой дороге, как они здесь говорят, дауншифтинг, переключать на низкие скорости. А также при том, что моя машина не имеет никакой IBS, то я приучил сам себя, опять же, давить тормоз так, чтобы эмулировать этот самый IBS. То есть при помощи так помпой. И слава богу, машина остановилась при таком вот применении помпообразного торможения. Но так весьма интересно. Вот, я думаю, так выезжает кто-нибудь. Здесь, в нашем городке, полно-полно старых машин. И вот я так тоже так что-то задумался, думаю, ну нифига себе, с утра кто-нибудь едет, собирается на работу полусонный, едет себе, жмет на тормоз, собственно говоря, на дороге даже не снег, а лед, и значит так выкатывается. И опять же, стал вопрос ребром, как же здесь все чистят. Вспоминал в том году, как здесь чистили. Что интересно, я не знаю, как насчет Америки, но основные улицы чистит государство. Ездят такие огромные машины, примерно как в Москве. Они просто снег счищают край дороги и посыпают солью. Вот все, что они делают. А вот такие маленькие улочки, разные там, обычно люди каким-то образом собираются, допустим, вот со всей нашей улицы собираются и говорят, что нам нужно чистить улицу, давайте денежку соберем, и нанимают частные компании. Частных компаний очень много, в основных они ездят на таких джипах, у которых они устанавливают вперед, опять же, эту огромную лопату, которая сгребает снег, а сзади они в кузов ставят, опять же, такое устройство, которое разбрасывает соль. Очень интересно, но самое к этому добавление, эти частные компании ни в коей мере не чистят снег. Они чистят исключительно, когда снег кончается. Я не знаю, почему у них так сделано. Может, из-за того, что вот они приедут, почистят, а потом снег еще выпадет, клиенты будут недовольны. Не знаю, почему это сделано, но я это заметил, что они приезжают, если вот идет огромный снег или и валит так, что там просто потихоньку все это дело, какая-то дорога исчезает, они все равно не чистят. Они чистят исключительно, когда снег уже закончился и все. Вот как-то интересно так, даже слегка непонятно, почему такая вещь. Ну вот, переходим, как говорится, к следующему разделу, о котором я хотел рассказать. Давно я этим не занимался, давно я не искал работу. Но тут, поскольку меня работы лишили, я принялся за старое. Мне опять мои знакомые, друзья понадавали советов, как искать работу. Я вспомнил себя примерно 3 года назад, как я искал работу первый раз в жизни. Извиняюсь, в Канаде. И как-то очень интересно. Значит, глава первая. Традиционный способ поиска работы в Канаде. Значит, это вообще кора. Здесь, наверное, конечно, нужно делать просто шоу. Это надо было, конечно, записывать все-таки с Ваней. Так вот, как же здесь ищут работу? Значит, обычно, как иммигранты ищут работу, самое первое время, когда они приехали, совсем не врубаются. Да, кстати, надо опять же заметить, что я говорю про Виндзор. Я не знаю, как это дело происходит в Торонто. То есть я могу подозревать, как это происходит в Торонто, но я не могу совершенно говорить, как это происходит. Поэтому я говорю исключительно субъективно про Виндзор, с моей точки зрения. Значит, эпопея начинается с того для всех новоприезжих и, как говорится, не местных, что дается самый первый совет и говорят, а ты иди, мол, на какое-нибудь, там вот есть государственное учреждение, где помогают тебе искать работу. Ну, значит, все нормальные люди, включая меня, 3 года назад, идут в это учреждение. Значит, там проводятся разного рода издевательства над тобой. Первое, скажем, полезное издевательство – это составление резюме. Это крайне полезно, хотя, по сути, это, конечно, все пустота. Значит, составляется, вас учат составлять резюме, там, куда что писать, как это должно смотреться. Ну, в общем, так-сяк, то есть, чтобы нормально было для такой обыкновенной работы. А про резюме можно говорить долго и нудно, в особенности потому, что здесь существует целая наука, как делать резюме. Это вообще поразительно, но я туда даже не буду идти, потому что я никогда этим в жизни толком не занимался. Я как сделал один раз резюме, списав там у какого-то знакомого, так больше никогда этим в жизни уже и не занимался. И значит, в этом центре сперва вас научат написать резюме, потом вас научат пользоваться, что есть, они их называют JobBank. Что это такое? Это значит, или есть учреждение, например, тоже недалеко от центра, или идется в интернет, если кому очень сильно интересно, идется в Google, пишется, допустим, JobBank Canada Ontario, и, значит, выскакивает там, я не помню, какая ссылка, но страничка, там дается свои критерии, и а можно и без критерий, то есть там показать все, что есть, то есть все, что, какая работа вообще есть. Дается город, дается штат, то есть провинция, и значит, выпадает целый список, и значит, вы на нем копаетесь, можете там им послать на e-mail свое резюме, можете им позвонить, что редко бывает, и, конечно же, самое ответственное и главное, это послать факс. Как говорится, был там, сделал это. В свое время я этими факсами просто нарассылался до такой степени, что я не знаю, сколько... Было одно время, наверное, 3 дня подряд, когда я уже, извиняюсь, опупевший, просто рассылал свои резюме, там, я не знаю, штук по 50 в день. Вот этих вот разных листков я у друзей тусовался в офисе. И, значит, я прямо отпечатал свое резюме и стоял на факсе и прямо подряд набирал и рассылал там. И то же самое я делал с e-mail. С e-mail было проще, я просто там раз-раз-раз. Ну, с факсом стоять около этой машинки и было факсить, это было, конечно, прикольно. Итак, после того, как вы составили резюме, вас отправили в JobBank, и вы нафаксились до помрачения, следующий, пожалуй, степ, это они вас призывают пойти и поискать, поспрашивать своих знакомых, если у них есть работа. Это так называется веб-нетворкинг, как они есть вроде, так они называют, типа работа с друзьями и знакомыми. Также советуют поискать в газете и, ну, в общем, во всех таких самых банальных местах, типа там идешь по улице, смотришь, там объявление висит. Вот. Некоторые особо горячеголовые также мне советовали лично, но это уже не государственная компания была, нет, просто идти от двери к двери в даунтауне и раздавать свои резюме, на что я просто отказался, потому что, по моему мнению, это полный идиотизм, что подтвердилось несколько лет спустя. Ну что же, на этом список возможностей получить работу у них заканчивается. И далее, если они все-таки не могут никак найти работу, а скорее всего они не смогут, потому что я буквально, когда месяцев 8 назад своему другу таким образом искал работу, он приехал из Штатов, ему нужна была работа быстренько, и я его, значит, тоже, как говорится, систематически пропустил через систему. Вот, на что работу он все равно не нашел. И следующий шаг можно подать просто на безработицу, где там будут платить вам определенные деньги, и можно сидеть дома и отдыхать. Но, как говорится, это не в моем случае сценарий, не для моего случая, поэтому искать работу, как говорится, продолжаем дальше. Самое интересное, что я нашел, это, пожалуй, действительно, как я своему другу нашел работу, это зашел как-то в одно, поскольку, как говорится, я не знаю, мигранты к мигрантам, что ли, ну, это у меня какое-то такое направление, я с моим другом, мы просто пошли, здесь есть такой польский магазин, и я совершенно наглым, не стесняющимся образом, я обычно очень стеснительный, но как-то я так взял себя за руки и ноги, мы пришли туда, как-то так еще смешно получилось, что вот этот мой друг, он среди своих не стеснительный, это то, что по-русски называется выпендрежник, он всегда там типа крут, а когда мы туда пришли, я из стеснительного превратился наоборот в выпендрежника, а он из выпендрежника в стеснительного. И, значит, я просто совершенно в наглую, в лоб спросил, где менеджер этого заведения, на что мне ответили, на что даже не спросили, а что не так, или там что-то то, просто тут же позвали менеджера, и я вышла очень симпатичная дама, просто задумался, какая же она была симпатичная. И я ее просто в лоб спросил, а не нужно вам кого-нибудь. И таким образом, собственно, мой друг получил работу. Конечно, не совсем в этом магазине, но он получил в другом месте работу от тех же самых, то есть от польского того же магазина. И, в общем, я как понимаю, все было довольно-таки неплохо. То есть, не знаю, но такой сценарий иногда срабатывает. В моем случае, как я нашел работу, это, опять же, через друзей, но со мной немного сложно. Виндзор — это вообще такое место, где очень тяжело найти работу, в особенности для программистов или, ну, что-то такое вот компьютерно-ориентированные вещи. Поэтому, а почему здесь компьютерщики вообще тусуются, кстати, чтобы вы случайно не задумались? Это потому, что мы рядом с Америкой, и даже вот мои друзья, которые мне помогли устроиться на работу, они сейчас работают в Америке на полную ставку, и поэтому вот здесь бизнеса мало в самом городке, но вот потому что Америка рядом, они здесь осели и вполне очень хорошо тусуют тут. Так вот, они мне помогли найти работу, и это все было исключительно через знакомство. Как я понимаю, в маленьком городе есть такая вот своеобразная тенденция, что вот все по знакомствам, и даже если бы я пришел в то место, где я работал, и просто отдал свое резюме, мне бы все равно не позвонили бы и даже не подумали, потому что вот, опять же, все через своих называется. И вот я, собственно говоря, вспомнил все-таки, как я до этого работу находил, и сейчас вернулся, опять же, на те же самые круги своя, и сейчас думаю, как работу идти. В JobBank я совершенно не захожу, потому что это пустое дело. Я не хожу ни в какие государственные офисы, пытаясь найти работу. Это на практике мной было доказано, что это все бесполезно. То есть, опять же, все пробиваю через друзей. И, как говорится, надеюсь, что что-то с этим сработает. Но все же интересно, что здесь с работой, поскольку это у нас такой Motor City, город двигателей и машиностроения, здесь есть довольно-таки немало таких агентств, которые предоставляют работу. Значит, по-моему, я уже затрагивал какую-то тему, говоря, что, значит, открывают большие компании, открывают маленькие заводы, чтобы платить меньше. Эта тема каким-то боком туда относится. И, собственно говоря, почему? Потому что, значит, для чего нужны вообще агентства по поиску работы? То есть коммерческие агентства, которые никаким боком не относятся к государству. С одной стороны, можно сказать, ну это хорошо, ты туда приходишь, у них большая база данных, они там просматривают, что тебе нужно, тебя устраивают, великолепно. Всем нравится, они получают деньги с тебя, потому что с той работы, где ты работаешь, там 6 месяцев, допустим, им хорошо, у тебя хорошая зарплата, все выигрывают. Но я одно время работал на заводе и, как говорится, подружился с таким одним агентством. И в чем основная вся фишка? Кроме того, что по идее, то есть вот как все по идее должно работать, это немножко далеко от реальности. Для чего основное предназначение этих вот компаний? Как говорится, раз здесь машиностроительный город, значит, очень много заводов, и большинство людей работают на этих заводах. Значит, сами заводы большие нанимают очень редко, и сейчас в основном идут увольнения, а вот эти маленькие заводики вокруг, они нанимают, но они делают это очень по-хитрому. Потому что, допустим, ну скажем, пришли вы на завод и вас наняли, и работаете вы там, скажем, 2 года уже. Вам должны обеспечить медицинскую помощь, то есть медицинское страхование, на все, что не покрывается обычным страхованием государственным. Вам должны давать разные бенефиты, то есть разные там отпуск. Значит, если вы работаете слишком, ну, как это, больше, чем нужно, то есть там большее количество часов, вам дают большую зарплату и так далее. То есть вот эти вот все полезности, я уж не знаю, как их обозвать, они вам должны все предоставить по закону. Так, собственно, ни одна из этих заводов, из этих, не хочет такого делать. Просто принципиально. Так что они делают? Они договариваются с агентством. Агентство нанимает вас. И вы идете работать. То есть вы работаете не на фабрику, вы работаете на агентство, фактически. Агентство не предоставляет вам никаких бенефитов. А агентство совершенно... Если вы попадете в какую-либо, то есть пораните себя, вы не можете обвинить ни завод, никого. Если что-то произойдет со здоровьем, то же самое. Через агентство вы не получаете никаких бенефитов, ничего. Если вы работаете овертайм, по большинству в агентствах вам не платят больше денег. То есть агентства, что они делают, они уменьшают, они вас оставляют совершенно без прав в отношении работы на этой фабрике. То есть, если вы работаете на фабрике напрямую, то у вас есть права. Вы можете, допустим, вас что-то не устраивает, что-то конкретное, вы идете к государству, вы рубите, значит, говорите, вот у меня такие-то проблемы на заводе. Государство идет к заводу и дает им по башке. После чего вас не имеют права выгнать, потому что если выгонят, вы можете их засудить, и там целый кентир. Теперь, когда вы работаете через агентство, а агентство вас посылает на тот же самый завод, у вас нет никаких прав. То есть, если что-то случилось, вы даже пойдете в государство, все это было защищено агентством. То есть, максимально вы можете поругаться с агентством, но ничего из него выбить невозможно, потому что в агентстве заставляют подписывать соответствующие бумаги, чтобы работать. То есть, вот эта вся идея, как на мой взгляд, кажется, вся идея хорошего, что могло бы быть, то есть, большое коммерческое агентство, большая база данных помогают действительно выжить, на самом деле служит совершенно для другого. Да, они вам дают работу, но они совершенно оставляют вас бесправными, и по большинству, не мной было доказано, но через 6 месяцев, если вы работаете даже через агентство на фабрике, вас должны будут нанять на фабрику, то есть напрямую, без агентства. То есть вы уже работаете на фабрику и получаете все права. Не мной было доказано, что прямо перед тем, как это случится, скажем, на пятый месяц, в конце пятого месяца или в конце пятого с половиной месяца вас выгоняют. И в правилах агентства написано, что вы не имеете, вам не будет объяснена причина, по какой вас выгнали, то есть, как говорится, извиняюсь, но это называется «пшел вон отсюда». Грубо, но так и есть. И не мной было доказано, когда я работал, что-то я это повторяю фразу, когда работал на фабрике, мне люди рассказали, что некоторые из них работают очень долго, и они все равно не получили места на фабрике, они продолжают работать через агентство. В общем, с агентством это долгая, конечно, тема, но агентство служит совершенно не для того, чтобы облегчить вам жизнь и помочь, а наоборот, чтобы первонаперво это помочь фабрикам и владельцам фабрик, чтобы вы не могли ничего, как это, до них добраться. Ну, пожалуй, время мое подошло к концу. Если у вас будут какие-либо вопросы, интересы по этому поводу, если вам будет что-то еще интересно, пишите, я всегда отвечу. И счастья вам!
Safe inside when no one ever had a chance to penetrate or break in. Let me tell you, some have tried, but I've slammed the door so tight that they can never get in. Kept my cool on that lock and key, and I never shed a tear, now the sign of my condition. Bit of vanity that kept me on the run, the main events of my confession. I kept a chain upon my door that would shake the shame of gain into a blind submission. The burning ghost without a name was still calling all the same, but I just wouldn't listen. The longer I stole, the more that I saw, the further I fall, the further I fall, the lower I crawl. I kept falling into the fire.
door.